Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект об ответственности парламентариев за непредотвращение конфликта интересов. Это агентство РИА Новости публикует сейчас информацию с пометкой «Срочно». Ну а сейчас о других новостях. Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии граждан России вплоть до 2021 года. Согласно закону, средства, которые граждане раньше отчисляли в накопительную часть, это 6% от заработной платы, вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам. Документ также устанавливает обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Впервые заморозка пенсионных накоплений произошла еще в 2014 году. Тогда власти утверждали, что это временная мера, которая должна помочь пенсионной системе выдержать приток пенсионеров и сформировавшийся дефицит бюджета Пенсионного фонда. Власти обещали вернуть все замороженные накопления с процентами, однако в дальнейшем от идеи отказались. И речь идет о пенсионных накоплениях не всех граждан России, а только тех, кто ранее добровольно уведомил Пенсионный фонд о формировании накопительной пенсии. В мае 2018 года министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов впервые признал, что правительство вообще не намерено размораживать пенсионные накопления. По словам чиновника, от инструмента пенсионных накоплений власти планируют отказаться. С нами на связи Игорь Варьеш, руководитель аналитического центра научно-исследовательского финансового института, профессор финансового университета. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли воспринимать это то, что действительно уже все окончательно и бесповоротно отказались от накопительной части?
Вы знаете, если бы это вы меня спросили месяц назад, то я бы, пожалуй, согласился с такой оценкой. Но после того общественного скандала, который разразился по поводу пенсионной реформы в целом, вот, уже такой уверенности нет. По-видимому, все-таки этот вопрос завис. Пока в воздухе он не решен. И уже очень мала вероятность того, что он будет решен не в пользу населения. Скорее всего, все-таки на какие-то компромиссы пойдет правительство.
Это рассматривать как компромисс или то, что после повышения пенсионного возраста, после пенсионной реформы появятся, наконец, средства, которые позволят вернуть накопительную часть?
Ну, я так думаю, что большого вопроса на самом деле, учитывая текущий профицит бюджета и некоторые другие новые источники пополнения бюджета, значит, уже этот вопрос все-таки может быть положительно решен в пользу населения. Я хотел бы обратить внимание на то, что помимо вот этих замороженных средств есть очень большой емкий рынок, значит, облигации, так называемые ФЗН для населения, которые являются заимствованием у населения, правительства. Единственное, что и об этом, так сказать, шла речь летом этого года, что нужно либерализовать движение капитала на этом рынке, то есть позволить населению, значит, за три года, на которые выпускается облигация, торговать на рынке этими облигациями, тогда резко повысился бы интерес к ним, а значит, и больше средств можно было бы получать за счет этого инструмента.
Вы говорите о том, что у правительства были другие инструменты, кроме заморозки накопительной части, для того, чтобы каким-то образом найти средства на залатывание дыр в пенсионном фонде?
Ну, во всяком случае, сейчас уже есть. Сейчас уже есть, и надо ими пользоваться, тем более, что из-под секторальных так называемых санкций нам закрыты очень многие пути перекредитования, значит, займа дешевых денег на западном рынке. Вот. Но вот внутренние резервы у нас далеко не исчерпаны, за все надо платить, нельзя просто так отнимать.
Вы говорите о том, что сейчас уже ресурсы есть, что сейчас бюджет с профицитом, но если посмотреть на заявления властей, ну, например, сегодня Максим Орешкин говорил, или накануне Эльвира Набиуллина перед депутатами Государственной Думы выступала, они придерживаются такого консервативного сценария по ценам на нефть, например. 50 до 5 долларов по Набиуллиной, 50 долларов по Максиму Орешкину. Соответственно, они не очень верят в то, что этот профицит сохранится надолго. Вот это объясняет то, что заморозка остается до 2021 года?
Ну, отчасти. Отчасти. И надо сказать, что вот этот крен в сторону рассуждений о бюджетном правиле, а это 45 долларов за баррель, вот, уводит от вопроса о займе, то есть об оплате заимствования средств. И это неправильно, потому что с народом нужно договариваться. Вот, у нас люди не глупее и не менее ответственные, чем в правительстве, так что компромисс возможен.
Под компромиссом вы понимаете все те же ОФЗ?
Да, ну в том числе ОФЗ. Дело в том, что еще же есть депозиты, да, но по ним ставка очень низкая, меньше гораздо, чем инфляция, а инфляция будет увеличиваться, как сказала Набиуллина, вы знаете. Вот, и наши слушатели тоже знают это, они чувствуют это на себе. Кроме того, у нас есть инвестиционные фонды, управляющие там компании, ПИФы, вот, которые тоже вкладывают деньги под определенный процент. С ними тоже можно и нужно договариваться. Так что у нас инструменты есть.
Все же, возвращаясь к началу нашего разговора, какова вероятность того, что после 2021 года или в 2021 году вот эта накопительная часть вернется?
Ну, вот я бы сказал, что эта вероятность повышается. Серьезно повышается. И нам нужно всем работать на это, чтобы эта вероятность повышалась.
А что останется от нашей накопительной части, если пройдет, получается, сколько? 7-6 лет, когда накопительная часть уходила в пенсионный фонд для оплаты пенсий действующих пенсионеров?
Ну, останется определенная часть. Дай бог, чтобы она вернулась к пенсионерам. Это было бы хорошо.
Спасибо. Это был Игорь Вариш, руководитель аналитического центра научно-исследовательского финансового института, профессор финансового университета. По поводу заморозки накопительной части пенсии, сегодня депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли закон, согласно которому заморозка продлится еще до 2021 года. Что будет после этого, вопрос остается открытым. В любом случае, по мнению Игоря Вариша, пока еще от накопительной части пенсии не отказались совсем, хотя разговоры об этом уже ведутся. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня опять вспомнили про борщевик как масштабную проблему в Российской Федерации. Напомнило об этом издание «Süddeutsche Zeitung». Это немецкое издание, и там говорили о проблемах, которые образуются в России в связи с тем, что с борщевиком, ну, пока не получается сражаться. В Госдуме назвали приблизительную оценку немецкой газеты борщевичного действия, бедствия в России. Так вот, по информации «Süddeutsche Zeitung», где-то у нас постоянно растет вот количество площадей, занимаемых борщевиком, по оценке депутатов Госдумы, в частности, Владимира Бурматова. Это приблизительная оценка, по оценке наших специалистов, 10% увеличения площадей в год у борщевика, много это или нет, но тоже вопрос открытый. В любом случае, об этом говорят все интенсивнее, и вопрос как будто бы находится на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства в Российской Федерации, потому что как-то эту проблему нужно решать. Насколько это бедствие масштабно для нас, об этом поговорим с Юрием Дгебуадзе, заведующим лабораторией экологии водных сообществ и инвазии Института проблем экологии и эволюции имени Северцова, академик Российской академии наук, доктор биологических наук. Юрий Юлианович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Süddeutsche Zeitung уже замечает проблемы борщевика в Российской Федерации. Насколько они масштабны? Насколько это можно назвать бедствием сегодня?
Ну, безусловно, бедствием, и мы совершенно в курсе, почему это они заметили. На территории Германии тоже есть борщевик. Дело в том, что борщевик является инвазивным видом номер один почти в нашей стране, один из 100 самых вредных, агрессивных и опасных видов, который вселился за территорию, за свой естественный ареал, который находится на Кавказе. Это наш вид. Но потом его культивировали для корма скота, поскольку он очень быстро наращивает биомассу, и его использовали для силоса, начиная с конца 40-х годов. Особенно интенсивно его внедряли в сельское хозяйство, ну, именно в животноводство в 60-х, 70-х годах. Потом он сам стал расселяться. С чем это связано? Связано прежде всего с выводом в 90-е годы большого количества земель из севооборота. А вид очень агрессивный, обладает большими адаптационными возможностями. Он и выдерживает и холод, распространился до Мурманской, Архангельской области на севере в нашей европейской части, захватил все страны Прибалтики, Польшу, Германию, Данию и продолжает, видимо, дальше распространяться. Если говорить про нашу страну, то он продвинулся до Омской и Тюменской областей по Сибири, тоже за счет вселения освоил Камчатку, Сахалин и юг Приморского края.
То есть уже вся Российская Федерация охвачена?
Практически да, кроме Восточной Сибири и Северной Сибири, но я думаю, он и туда будет продолжать проникать в связи с тем, что сейчас немножко восстанавливается сельское хозяйство, и вот эти поля брошенные им были захвачены, и, может быть, он будет немножко остановлен. Понимаете, он производит один куст, который достигает 4 метров в высоту, от 3 до 20 тысяч семян. Притом семена могут лежать в грунте там 10 и даже 12 лет, прорастать в зависимости от ситуации, там, с влажностью и с сезоном через много лет. То есть запас такой имеется семенной. Ну и он конкурирует с местными растениями, поскольку затеняет и вырабатывает вещества, которые вредят другим растениям, и они просто не могут там расти, и биоразнообразие падает. Ну и главное, многие это знают, он является аллергеном. Дело в том, что во время цветения, при соприкосновении с кожей людей и животных из-за фурукумаринов, которые содержатся в растении, при возникают солнечные ожоги, аллергические реакции, которые могут привести даже к смертельному исходу. Вот такое вот растение у нас, к сожалению, есть. Борьба ведется. Уже начата такая серьезная борьба с 2011 года. Путем скашивания и применения гербицидов. На 18 тысяч гав, насколько я знаю, удалось как-то ликвидировать, но это маленькая часть только той площади, которую он захватил в нашей стране, по крайней мере.
Я просто сейчас говорят про 1 миллион гектар, а вы упоминаете, что удалось остановить его на 18 тысячах, так выходит?
Это удалось остановить, понимаете, по имеющимся у нас у ученых данных, которые опубликованы не в каких-то изданиях, там, таких СМИ, а в научных журналах, которые проводили анализ. Анализ и борьбы, и, в частности, мы издаем российский журнал биологических инвазий, где вот подобные статьи появляются. Вот недавно была опубликована статья по борьбе с борщевиком. То есть какие-то способы борьбы есть, но прежде всего это восстанавливать северооборот в сельском хозяйстве. Если там идет пропашка, ведется культивирование других культур, то он, конечно, сам по себе и в итоге исчезнет. Вот такая вот у нас...
А его ареал обитания – это преимущественно те самые поля, которые были заброшены, или он проникает в том числе и в дикую природу, и там начинает уже хозяйничать?
Да, безусловно. Он проникает и в дикую природу постепенно. Началось все. Его выращивали в основном рядом с фермами, где выращивали скот, крупный рогатый скот. Потом, он стал захватывать прилежащие поля, в основном оттуда идет. Распространение идет. Семена ветром потом птицами. Вот наши ученые тоже исследовали вопрос о распространении его по рекам. Семена по рекам распространяются, и по поймам рек идет его тоже распространение, потому что там по берегам удобная, увлажненная, рыхлая почва, он там проникает. Это уже сам, это не люди делают, это он уже сам распространяется, захватывая пустые. Ему же нужно, в лесу он не будет расти, ему нужны открытые пространства. Когда были в 90-е годы спад сельского хозяйства, брошенные поля, вот он их постепенно и захватил.
Вот если говорить
о... дорог, да. Машина распространяет. Вот если вы поедете, особенно в рижском направлении, вдоль дорог из Москвы большое количество борщевика растет вдоль дорог.
Кстати, замечал, но вопрос, успешный опыт борьбы с борщевиком, он где-то, в каких-то странах он вообще есть?
Вы знаете, я про многие страны не могу сказать, борются, и даже ко мне обращались, к нашим ученым обращались за советами, но у них меньше эта проблема из-за того, что там идет интенсивное сельское хозяйство. У них ни один кусочек территории не пустует, не занят ничем. Кстати, в некоторых районах нашей страны, по моим данным, в Прибалтике, в Литве, до сих пор его культивируют на корм скоту, потому что очень быстрый рост, несмотря на побочные явления, там немножко горчит, насколько я знаю, молоко у крупного рогатого скота, все равно его выращивают, потому что он весной сразу дает очень большой прирост, и вот это оказывается выгодным, и большая биомасса с содержанием там массы полезных веществ его используют. В нашей стране, я повторяю, вот начали с 2011 года вот такими методами, они, конечно, затратные, там, чтобы, например, кошением, чтобы выкосить 1 гектар, это затраты там до 30 000 рублей получается на гектар. Гербициды, чуть-чуть в 2 раза меньше, но все равно это определенные затраты. Потом само картографирование, вот определение площадей требует финансовых затрат. Но вы знаете, сейчас введен закон еще, насколько я знаю, нашей Думой, о том, что организации, на территории которых растет борщевик, как частные, так и какие-то кооперативы или фермы, они обязаны с ним бороться, иначе жестоко уже были случаи штрафования.
То есть нас штрафуют тех, кто выращивает борщевик?
За то, что не борется с борщевиком. Но бороться с ним, я повторяю, можно одним, сажая культурные растения на этих полях, которые были брошены.
А вдоль вот дорог? Это, просто я пытаюсь посчитать, сколько дорог, бы это стоило.
Вдоль дорог, да. Вдоль дорог это вот кошением и применением гербицидов. Тем более, что он там растет один. Обычно он поглощает все другие растения, и вреда другим растениям не может быть нанесено. Вот такой опыт есть.
Живучий, ядовитый, молоко горчит, при этом где-то его продолжают культивировать.
По нашим данным, продолжается в некоторых местах его культивирование вот за счет его вот каких-то других качеств. Ну, что делать? Вот так получилось.
Юрий Юлианович, а существует какая-то оценка, сколько стоить будет борьба с борщевиком, если, например, для этого принимать какую-то федеральную программу, как об этом сегодня рассказывал нам господин Бурматов, депутат Госдумы?
Я не знаком с этим человеком. Понимаете, в чем дело? Вот за те годы, которые я говорил, и вот результат такой отчасти скромный, 18 000 гектар. Что-то такое было затрачено, более 300 миллионов рублей. В рамках государства это, может быть, не очень большие суммы. Первый этап, особенно вот уничтожение источников распространения вдоль дорог, там, по поймам рек, может быть, это было бы и полезно, но это, я повторяю, это в основном борьба велась в европейской части России. На первом месте там Московская и Ленинградская области, там самые серьезные проведены работы по борьбе с борщевиком. В остальных как-то поменьше, но тоже велась вот такая работа по укосам. Это были специальные затраты, и в основном не только федеральных, но и местных властей по борьбе. Они, может быть, так вообще-то скромно звучат на фоне других расходов. Но такая работа велась и ведется. Имеет ли... То есть победить его можно, но я повторяю, возрождение нашего сельского хозяйства, оно само собой ликвидирует его. По крайней мере, не в таких масштабах, как сейчас борщевик во многих районах присутствует.
И имеет ли смысл в ряде районов, в ряде регионов, возможно, вводить что-то похожее на чрезвычайное положение для того, чтобы всех бросать на борьбу с борщевиком, с тем, чтобы победить эту заразу или, по крайней мере, как-то купировать?
Понимаете, ну, опыт международный... Я вот инвазиями занимаюсь более 20 лет. В нашей стране, к сожалению, нет специальных служб, которые это контролируют. Вот только когда, вот, как говорится, вот санитарно какой-то эпидемиологический контроль припрется чем-нибудь, вот в качестве борщевиком, начинает борьбу. А мы же ученые давно о многих видах говорят. Вот сейчас мы выпускаем книгу «100 самых агрессивных видов вселенцев на территории Российской Федерации». Вы знаете, сколько там и других растений? В европейской части России 1100 растений-вселенцев.
Это те, которые были занесены сюда?
Да, которые были разными путями, случайной интродукцией, преднамеренной. Вот привозят что-нибудь в парковое хозяйство, случайно завозят семена еще кого-то. И многие из них, это самые вредные, я только про вредные говорю, 100 видов. Большая часть, конечно, и растений, но есть и большое количество животных, которые привели в некоторых случаях к экологическим катастрофам, в частности, вот грибневик Ниопис в Черноморско-Азовском бассейне, который уничтожил там планктон. Это бедствие, падение уловов колоссальное. Другие вот случаи, я уж не говорю о сорняках. Вот есть борщевик, а есть амброзия, два вида. Сорняков тоже аллерген, вызывающий серьезные заболевания у человека.
Если вернуться вот к этому рейтингу, напомните, борщевик на первом месте или все-таки кто-то его пережил?
Ну, вы знаете, ну, что значит на первом? Это очень трудно оценить. Если говорят о растениях, ну, наверное, он с амброзией делит успешно первые места. Два вида амброзии и борщевик, потому что другие растения, они все-таки, ну, они, во-первых, не вредят, прежде всего, здоровью человеку и людей. Это оба растения, они аллергены. Понимаете, вот на юге европейской части России при цветении амброзии резко возрастает заболеваемость у людей. Это статистически доказано, те, кто склонен к аллергическим заболеваниям. Во время вот цветения дает вот такие вот вещи. То же самое с борщевиком. Это, знаете, много детей, я сам видел, которые вот страдали, вот, собирая эти красивые цветы во время цветения.
Получали ожоги, в итоге
обращение в больницу. Да, получали ожоги, лежали в больницах. Я не знаю точно о смертельных случаях, не проводил такие, статистику не имею. Но вообще это ужасная вещь, это ужасная вещь.
Спасибо.
То есть, понимаете, да, рейтинг трудно оценить, поскольку он, это такая вещь экспертная. Но ущерб очень большой, ущерб большой, это известно.
Спасибо, Юрий Ильянович. Это был Юрий Дгбуадзе, заведующий лабораторией экологии водных сообществ и инвазий Института проблем экологии и эволюции имени Северцова, академик Российской академии наук, доктор биологических наук. Его оценка того бедствия, о котором пишут уже даже немецкие издания, говоря о Российской Федерации. Естественно, говорили о борщевике. Сейчас это такое полузапрещенное у нас растение, ну, как некоторые организации. Другое дело, что о нем все-таки можно упоминать без ссылок на то, что он полузапрещенное. Брэнгвин пишет: до 2014 года по Рогачевскому шоссе борщевик не встречался, потом появился, и всем было наплевать. Теперь все заросло, его косят только вдоль шоссе в отдельных местах. При этом Надежда пишет про как раз рижское направление. Никто не борется за 9 лет. Один раз видел, как скашивали борщевик вдоль этой дороги, пишет Надежда Ша. Ну и еще целый ряд комментариев из серии «Туманов» все время топит за борщевик, говорит, что компост из него хороший. Но ученые говорят об этом как о проблеме, с которой борются у нас уже с 2011 года, а успехи весьма скромные, несмотря на 300 миллионов потраченных средств. Идем дальше.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сегодня четверг, это означает, что завтра пятница, и еще ее называют «черной пятницей», потому что, копируя зарубежный опыт, в Российской Федерации решили тоже в конце ноября проводить массовые распродажи. Насколько это работает, ну, это, об этом спорят. Роспотребнадзор рассказал, как не стать жертвой «черной пятницы», там напомнили о правах покупателей накануне «черной пятницы», в ведомстве напомнили, что покупатель вправе своевременно получать необходимую и достоверную информацию о товарах, условиях акций, скидок и пользования дисконтных карт. Любой товар, даже приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену. В течение 14 дней покупатель может обменять товар, вернуть всю сумму или получить скидку. Но накануне «Черной пятницы» еще и проводились специальные исследования. Например, аналитический центр 1С Битрикс проводил исследование, как граждане России будут покупать товары во время «Черной пятницы», кто верит в эти скидки, кто сомневается, будут ли специально идти в магазины для того, чтобы попасть на день скидок. Ну, об этом, обо всем поговорим с заместителем генерального директора 1С Битрикс Сергеем Кулешовым. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Так что демонстрирует ваш анализ? Что по поводу «черной пятницы» и отношения наших рядовых покупателей вот к этому дню распродаж?
Ну, много всего интересного, не так все позитивно, как, наверное, нам бы всем хотелось. 75% россиян вообще не очень верят в то, что российские ритейлеры будут давать настоящие реальные скидки на товары во время «Черной пятницы». И более 60% вообще не планируют никаких покупок в этом году, несмотря на весь вот ажиотаж, который сейчас идет с точки зрения рекламных кампаний, в торговых центрах, и в интернете, и так далее. Вот как бы это, наверное, основные выводы. Более того, те же там 62% никогда и не покупали во время «Черной пятницы», то есть они не покупали и не планировали. В общем...
Что касается, сколько готовы потратить, вообще вот кто-то же сознательно, специально готовится, вот это есть данные по вот этим людям?
Вы знаете, три четверти не готовят никак список желаемых покупок, а 56% опрошенных готовы потратить не более 5000 рублей во время, собственно, этих распродаж. В общем, цены, размеры кажутся не очень существенными.
Скромные, наверное, по сравнению, да, с, наверное, с представителями западных стран.
Да, это связано, скорее всего, с тем, что основные скидки, да, то есть самые большие скидки, которые делаются в этот момент, они скорее связаны с фэшн-сегментом, да, то есть это одежда, аксессуары и так далее. То есть там, где самая большая маржинальность, там, собственно, самые большие скидки возможны. А на технику, гаджеты и так далее, ну, тем более на хорошие популярные модели, ну, как бы сложно сделать большую скидку. Там маржинальность не такая высокая.
Ну, а что это касается поведения покупателя, что касается поведения продавцов? Вот так ли у нас «Черная пятница» считается черной? Ну, или можно ли ее такой назвать?
Ну, скорее да. То есть, безусловно, как и любая другая акция, да, тем более такая масштабная, она призвана, она сделана с одной целью — привлечь как можно больше покупателей.
Но ведь обманывают.
Но еще, убыток, да, же себе.
Вот, ровно про это. Потому что обращали внимание еще в прошлых, во время прошлых этих «черных пятниц», что многие торговые сети сначала задирают стоимость товара, а после этого как будто бы организовывают скидку. Вот с этим как обстоит дело? Кто-то проверяет вообще, ведет статистику?
Ну, наверное, статистику, конечно, ведет, можно найти несколько исследований. Очень часто этим таким образом манипулируют онлайн, особенно наши восточные партнеры, назовем их так, те, которые, да, нас это касается часто Алиэкспресса там и такого рода магазинов, там продавцы спекулируют этой историей. Если говорить про там обычный ритейл, скорее это реже происходит. Но в обычном ритейле довольно легко сравнить, да, то есть, ну, там нету такого бешеного ажиотажа, и видно там, что скидка идет вот на какой-то определенной модели, да, которые продавцу удобно, например, реализовать, или которые являются такими заманиловками в торговый зал, или особо популярными товарами. На самом деле зачастую продавцы, особенно это касается онлайна, готовы даже делать скидку немножко себе в убыток за счет того, что получат покупателя, да, которому впоследствии можно будет продать что-то еще раз. Это нормальная история, когда привлечение стоит существенных денег. Они точно так же платят за рекламу в интернете. Почему бы не заплатить в данном случае скидкой, продав товар немножко в убыток?
За счет чего? Да, вот если говорить об онлайне, то есть если покупатель заходит, клюет на какую-то большую скидку, он что, должен пройти регистрацию, а после этого идет расчет на то, что ему будут присылать какие-то информационные уведомления об очередных акциях, товарах и всем остальном? Уже такая целевая реклама получается?
Ну, совершенно верно. То есть получение какой-то скидки в онлайне, да, покупка какого-то товара со скидкой в любом случае сопряжена с оставлением своих контактных данных. То есть минимум телефон, если это полноценный заказ, то это e-mail и так далее. Это означает, что у продавца появляется канал связи с покупателем, и он сможет в дальнейшем предлагать ему какие-то товары, да, и, в общем, вести какую-то маркетинговую деятельность вот именно с этим человеком. А, соответственно, рассчитывать на то, что в дальнейшем он будет покупать.
Ну и ваша оценка, поскольку вы наблюдаете за происходящим, анализируете, все-таки вот «Черная пятница» заходит в Российскую Федерацию или нет, или не приживается?
А вы знаете, «Черная пятница» пока остается больше онлайн-проектом, хотя, опять же, мы видим, что ритейлеры сейчас предпринимают довольно большие усилия по рекламе, и я думаю, это отбивается, в том смысле, что это работает достаточно эффективно, и мы будем видеть только усиление. Сейчас уже речь идет о продажах в «Черную пятницу», которые там кратно увеличиваются, в отличие от обычных дней или недель. И, собственно, значит, скорее заходит. То есть мы стараемся на это смотреть позитивно, но люди у нас, как видите, немножко скептически пока к этому относятся.
Спасибо. Это был заместитель генерального директора 1С «Битрикс» Сергей Кулешов. Их анализ происходящих событий, особенно поведение покупателей, пока у нас со скепсисом смотрит на вот этот день распродаж. Я просто напомню, что он пошел из Соединенных Штатов Америки, из оплот мира консюмеризма. Там после Дня Благодарения устраивали массовые распродажи, начинались те самые рождественские распродажи. Но у нас ни Дня Благодарения нет, и Рождество у нас отмечается позже, поэтому, ну, совсем привнесенный праздник, такой, как инвазивное растение, которое мы обсуждали до информационного выпуска. Но просто вот ваша оценка, несколько комментариев. Прямо приживается этот день, не приживается, нужен, не нужен, ну, следовать тренду, не следовать. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, я вот продавец.
Вот, прекрасно, товар. Да.
Да, и хочу сказать, что это вот... Прям поругаться и там на телевидении, на радио, и на интернет, на госслужбу. В каком плане? То есть вот вы говорите, ну, часто, да, такое мнение бытует, и вот согласно исследованию, да, что люди не доверяют. Но на самом деле очень много компаний, которые по-нормальному делают эти скидки. Вот у нас они берут, например, из остатков. То есть вот мы весь год торгуем, например, вы что-то заказали, да, вам не подошло. Вы вернули эту вещь, вы ее доставали один раз в транспортной компании. То есть... У нас на складе таких вещей набирается энное количество, и мы реально их сливаем по себестоимости в «Черную пятницу». Ну, то есть вот по-настоящему.
То есть вы прям готовитесь к «Черной пятнице» и вот этот склад опустошаете в эти дни?
Ну, готовимся не мы, готовимся как бухгалтерия, она все считает, что, насколько потратили, да, и просто продаем, все. То есть, а минусы какие, да, вот опять про российский менталитет, вот несколько раз ситуации возникали, какого плана? Человек люстру заказал, например, они уехали. Смотрит на сайте, потом хлоп, «Черная пятница». Он гад берет и отказывается. И хочет заказать в пятницу. И мы больше ресурсов даже сейчас тратим на отслеживание вот таких товарищей. Нет, на самом деле, то есть, ну, для нас это проблема, потому что если она едет, например, куда-нибудь там в Новосибирск, Екатеринбург, вот много заказывают, да, туда люди. И он реально видит, потом отказывается, на другие телефоны заказывает. А вообще, как бы совет, ну, клиентам, да, то есть, ну, вы просто следите, проверяйте. То есть, если вы какую-то дорогую вещь выбираете, ну, посмотрите в сентябре, сколько она стоит.
Внимание, вопрос. А вам-то в итоге выгодна вот эта история с «Черной пятницей» или нет?
Нам, конечно, она выгодна. То есть, мы точно знаем, что процентов 70-80 остатков мы слили.
Есть, спасибо. Принимается еще 7373948. Армен Брутян пишет, у меня был магазин Карло Пазолини. В черную пятницу делаю выручку 500 тысяч, то есть 500 000. А завтра в соседний торговый центр даже Лада Дэнс приедет петь бесплатно. Григорий из Санкт-Петербурга вспоминает и такую певицу. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, как вас зовут?
Очень приятно, что дозвонился, Алексей. Я тоже продавец. Значит, «Черная пятница», вот лично мы к ней относимся скептически, мы ее не любим. Объясню, почему. 2 недели до «Черной пятницы» люди грамотно начинают к ней уже заранее готовиться. Соответственно, магазины к нам никто не приходит, мы продаем одежду. И, соответственно, 2 недели после «Черной пятницы» все деньги потрачены, никто не идет. И уже после этого ждут, соответственно, новогодних скидок. Поэтому «Черная пятница» – это, ну, такой сомнительный, по крайней мере, для нас плюс. Хоть маржа у нас и относительно большая, там, допустим, 2 конца. Но, учитывая, что скидки делаем реальные, потому что все люди грамотны сейчас в интернет, никого обмануть нельзя, да и нет такой цели, а потому что все примерно ориентируются, сколько что стоило и сколько стоит сейчас, и поэтому все честно, по крайней мере, вот у нас, за всех говорить не буду. Вот, но больше, как бы, не знаю.
Давайте попробуем резюмировать. Просто вот смотрите, есть исследование 1С Битрикс, и они говорят следующее. 75% граждан России не верят, что наши ритейлеры будут давать настоящие скидки. В связи с этим 60% вообще никак не рассчитывают на «Черную пятницу». У вас же несколько иные данные. Получается, что за 2 недели до никто не покупает, да. И 2 недели после тоже мало кто покупает, ровно потому, что день скидок прошел.
Да, по опыту прошлой «Черной пятницы» у нас в пятницу и в субботу на полном серьезе просто реально стояла очередь перед магазином до его открытия. И мы фильтруем, пускаем там, у нас не очень большие торговые залы, пускаем там, ну, максимум по 10 человек в магазин, а остальные стоят, ждут, пока не выйдут предыдущие. То есть... Такое есть, но так как делаем реальные скидки, скидки реально как бы там от 20 до 70%, 20% это, ну, на какие-то новинки и сезонные, ну, нужные в сезон вещи делать. Небольшая, соответственно, скидка, а намного 50% и 70%. И какие-то вещи даже продаем себе в убыток, чтобы просто их продать, какие-то прошлогодние, прошлосезонные.
Абсолютно справедливо пишет Алексей 207-й. Какая пятница? Все зарплаты уже потратили на ипотеку и так далее. Авансы ждут, пишет Алексей 207-й. Стоит ли привязываться к их дате? Может быть, к своей какому-нибудь, к 5 числу какого-нибудь месяца, 5 декабря, например, когда люди зарплату получают, или 10 декабря?
Мы бы с удовольствием, но это не нами заведено, и если кто-то предложит какие-то еще там идеи, мы с удовольствием поддержим как бы себя.
Есть, но спасибо. Пока вот так. Спасибо, спасибо. Видите, продавцы звонят, говорят, что пятница-то настоящая. Ну что ж, завтра узнаем. Идем дальше.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав поддержал идею обязать крупные компании оплачивать сотрудникам фитнес. При этом замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что экономическую обоснованность такой меры еще нужно проанализировать. Напомню, с этой инициативой к министру здравоохранения Веронике Скворцовой ранее обратился депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Занятие физкультурой и спортом – доказанный элемент профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, экономический стимул, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру, ответил Салагай на депутатский запрос. Учитывая изложенное, Минздрав России поддерживает данную инициативу, резюмировал замминистра. Внимание, вопрос сейчас к аудитории обращаюсь, заведу даже голосование. Вы бы хотели, чтобы да, ваш работодатель действительно позаботился о вас, оплачивал, например, занятия в каком-нибудь фитнес-клубе, ну или что-то такое, бассейн оплачивал, да, 134-21-35. Нет, лучше живыми деньгами, это 134-21-36. Дайте мне живых денег, я сам ими распоряжусь, это 134-21-36. Да, вы скорее сторонник того, чтобы ваш работодатель как-то поддерживал вас здоровый образ жизни, оплатил занятия в спортзале, фитнес-клубе, в бассейне. Это было бы здорово. Это 134-21-35. Дайте лучше живыми деньгами. Это 134-21-36. Это голосование, оно началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8495. Ну и несколько комментариев тоже приму. 7373-94-8. Слушаем внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Бориска.
Да, Бориска.
Первое, я за. Второе, все зависит от непосредственно работника. Тот, кто хочет, тот ходит. Мне мой работодатель, который является крупнейшей госмонополией, не предоставляет деньги на это. Поэтому я, соответственно, нахожу деньги из своей зарплаты. Далее, кто будет гарантировать, что косвенная стоимость абонемента не будет вычтена из зарплаты? Никто.
Никто, более того, я бы так поступил на месте работодателя. Вместо того, чтобы вам повысить зарплату, Бориска, я бы как подарок вам сказал: товарищи, у нас теперь будет, значит, корпоративное посещение вот таких-то фитнес-клубов, поэтому будьте любезны, пользуйтесь, мы заботимся о вашем здоровье. Как вам такой подход?
Я, честно говоря, да, потому что я сам хожу и занимаюсь. Но тут уже в плане становится вопрос удобства. Потому что мне, например, неудобно заниматься около работы. Кому-то будет удобно заниматься около работы. Тут надо договариваться, очень большое такое поле деятельности, но инициатива хорошая, я ее всецело поддерживаю.
Даже если это пойдет как-то вместо повышения заработной платы, вы все равно тратите же деньги, правда?
Ну, абсолютно верно. К тому же на этих абонементах можно хорошенечко, так сказать, заработать. Профильным отделом нашим, что и делают, и прекрасно на страховках. То есть, поэтому, в принципе, если дадут указ, крупные компании будут только за. Какой-нибудь зал совсем простенький, не хочу просто выражаться грубо, да, без бассейна и так далее, цена которому там, 18 тысяч рублей в год, будет преподноситься как за 36 тысяч в год, естественно.
Ну, хотелось бы, чтобы наоборот, на самом деле.
О, вы знаете, хотелось бы, чтобы, наверное, у нас медицина сначала бы разобрались полностью, не только чтобы она в Москве была, а на всей территории Российской Федерации. Благо, поездил, знаю, от Калининграда до Владивостока.
Спасибо, Борис. Еще, голосование продолжается. Вам идея нравится, если работодатель будет оплачивать вам занятия физической культуры где-нибудь в спортзале, фитнес-клубе, бассейне. Здорово, это 134-21-35. Это будет как-то стимулировать в том числе и ваших коллег заняться собой, в конце концов, и вас тоже. Это 134-21-35. Нет, лучше деньгами, это 134-21-36. Да, кто-то пропьет, кто-то использует во вред своему здоровью, предположим, но вам так лучше, это 134-21-36. Напомню, это государство предлагает все делать крупным компаниям, чтобы они как-то поддерживали здоровье своих сотрудников. 7373-94-8, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Да, как вас зовут?
Смотрите, меня зовут Никита, я проработал в нескольких крупных компаниях, и могу сказать, что у меня работодатели все оплачивали или фитнес, или ДМС, и не было с этим проблем. Я думаю, что если людей обязать это делать, то может быть хуже, разве нет?
Так-то да, я только не расслышал, или фитнес, или ДМС, или и фитнес, и ДМС.
В одной компании было и то, и другое, в другой на выбор, то есть предоставляли выбор.
Интересно, и что же вы выбирали? Или заботу о здоровье постфактум, или профилактическая забота о здоровье?
Я выбирал ДМС.
ДМС. Я бы, наверное, тоже выбрал ДМС. Хорошо, принимается. Принуждать было бы не очень корректно. То есть у нас есть ОМС, а есть ДМС, а ДМС нравится больше всем. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, меня зовут Евгений, город Москва. Смотрите, значит, у меня большой опыт пользования корпоративными спортзалами. Так получилось, что я давно работаю в крупных компаниях, и эта история для меня уже там как само собой разумеющийся факт. То есть последние 10 лет я пользуюсь этими корпоративными спортзалами.
Так.
И я вот хотел сказать, что то есть этот подход к этим реализовать, он там, бывает разные варианты. От того, что там компании сами какие-то оборудуют маленькие залы на своей территории, какой-то возможность, до там различных вот компенсаций. И вот хотел просто поделиться, в моем понимании, самый удачный вариант все-таки, это когда компания компенсирует там до 50% просто спортзала, который человек сам себе выбирает.
Ага, то есть компания как бы берет на себя половину расходов на спортзал.
Да, и в этом есть очень правильная составляющая, то есть, потому что человек, который получает 100% компенсацию, не ценит эту историю. А потому что любой спортзал – это работа тоже такая специфическая. И если человек не вкладывается вообще, то этот процесс, ну, большинство людей, там, 80% просто перестают ходить туда. Если человек фактически там наравне с работодателем участвует в этой истории деньгами, то эффект, ну, значительно лучше. То есть, купив, ну, там, складчину с работодателем.
У нас 5 секунд. Стоит ли к этому принуждать работодателя?
Я, на самом деле, как итог, я, на самом деле, не вижу государства в этой истории. Это сугубо история, мне кажется, работодателя качественного и работника, потому...
Без принуждения должно быть. Да, спасибо, ну, спасибо. Что касается голосования, 35% наших слушателей говорят, что им эта идея нравится, 65% предпочли бы деньгами. Так проголосовала наша аудитория сейчас в прогулке по Старой Москве.